Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 10 декабря 2017 года. Самый популярный обсуждаемый вопрос у нас на сайте связан с решением Международного олимпийского комитета об отстранении нашей сборной от участия в Олимпиаде под национальным флагом и гимном. В связи с этим много вопросов, и первый от Урала Лутфуллина. Валерий Викторович, как известно, кто-то из наших спортсменов не может выступать под российским флагом. Получается, что в нашей стране есть статус негражданина, как в Прибалтике? И что осталось? Получается, что мы непризнанное государство, и президент России это косвенно признает. Но позвольте, а как же великая держава? А как же Россия играет ведущую роль в мировой политике? А как же сегодня надо признать, что ни один вопрос мировой политики не может быть решен без участия России? Это про нас? Это про нашу страну? Или про какую-то другую, неизвестную Россию? Видимо, понимание того, что Россия – великая страна, присутствует только у нас в головах. Или у тех, кому нужно простить многомиллиардные долги.
Вот если понимание о том, что какое-то государство присутствует только в головах у его жителей, то мы можем наблюдать картину, аналогичную Украине. Вот там у людей, прыгавших на Майдане, сейчас продолжающих прыгать, уверенность в том, что Украина – великое государство, но если государство ничем не подтверждает свой международный статус, то и отношение к этому государству со стороны других государств соответственное. Никому по-крупному нет дела до того, что это государство решает и как с этим государством строить отношения. С Россией же сама международная практика показывает, Россия является государством, без которого невозможно решить ни одной проблемы. В настоящее время, по-моему, даже вот на прошлом семинаре мы обсуждали, мы обсуждали вопрос о том, что у государя был этот дипломатический марафон. Все флаги в гости к нам, наши международные различные мероприятия, на них приезжают не какие-то третьестепенные отставные люди, как, например, на Ялтинский форум в Киев, а к нам приезжают первые лица государств, и они стремятся встретиться с нашим первым лицом, с государем, и решить эти вопросы. И очень, и очень много. Вопрос, почему такой пессимизм в связи с принятием решения, я не понимаю, вот честно говорю. Я просто не понимаю, поскольку это решение МОКа, Международного олимпийского комитета, по отстранению нашей национальной государственной сборной от участия в Олимпийских играх, является лишним доказательством того, что Россия – великое государство, без которого невозможно решить ни одну проблему. Но если это так, то, соответственно, этому в мире существуют силы и государства, которые бы хотели заключить с Россией определенные сделки на определенных условиях, так, чтобы Россия своими ресурсами, своими возможностями решала бы внешнеполитические задачи именно для этого государства. Вот 12 числа, 12 декабря будет Совет олимпийцев, которые будут решать, ехать или не ехать.
Ну, под нейтральным флагом.
Под нейтральным флагом. Вообще, вот об этом надо будет поговорить отдельно, что они там решают. Вот. А суть-то заключается в следующем. Фактически, они будут принимать решения в ситуации, аналогичной Мюнхенскому сговору 1938 года. 30 сентября, как вы знаете, 1938 года был заключен вот эта Мюнхенская сделка, положившая начало Второй мировой войне. Согласно этой Мюнхенской сделке, была отторгнута часть Чехословакии, Судетская область, и передана Германии. Вот наши чиновники, Жуков, Смирнов, с такой гордостью заявляют, нас выслушали. Ну, выслушали. Потом сказали, подожди их в коридоре, мы тебе решение скажем. И точно так же Бенеша тоже выслушали, а потом сказали, жди в коридоре, когда мы решим судьбу твоего государства. Чемберлин, который представлял Великобританию на этих переговорах, он прилетел в Великобританию и прямо на аэродроме, Мюнхенское соглашение трясет, я привез вам мир. Вот. В ответ на это Черчилль, выступая в парламенте, сказал, у вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие и теперь получите войну. В чем суть заявления МОКа, Международного олимпийского комитета? Суть этого заявления в том, чтобы Россия сама, как государственный институт, выбрала бесчестие, чтобы потом Россия получила войну. Как только мы соглашаемся на ультиматум Международного олимпийского комитета, так мы сразу же получаем и бесчестие, и войну. А что нужно делать? То, что сказал государь. Тот, кто желает ехать, пусть едет. Препятствовать мы никому не будем. Никакого бойкота мы устраивать не будем. Я вообще не понимаю, откуда вот взялось такое понимание, что Россия может устроить какой-то там бойкот Олимпийским играм в Пхенчхане. Вот. Откуда? Какой бойкот? Вот все так или иначе были в ситуации, когда либо кого-то лично, либо кого-то из близкого окружения отказывались пригласить на какое-то мероприятие. Ну, просто он был не удел. А раз он не удел, то его туда, ну вот захочет он туда поехать, не захочет, его не пригласили, он там не нужен, там своя, что называется, свадьба идет. В этом отношении можно, конечно, сделать такую плохую мину, вернее, хорошую мину при плохой игре и заявить, а я устраиваю бойкот, я и сам не хотел. Вот. Тебя не пригласили. Так вот и здесь. Ну, не пригласили Россию на Олимпийские игры. Но какой здесь может быть бойкот, если спортсмены из России не поедут на эти соревнования? Никакого бойкота. Другое дело, что бойкот может быть описано в одной из короткометражек Ералаша. Там, значит, сидит подросток на скамейке, и мимо него проходят все с подарками, к кому-то там идут на день рождения. А его не пригласили. И вот ему стало от этого обидно, и он решил устроить бойкот. То есть он начинает обрабатывать тех, кто идет, не ходить на этот день рождения, там клевещет, там изобретает. Ну и в результате уговаривает отдать подарок. Ну, вот этим подарком оказалась гиря, которая попала ему там по ноге, но он в любом случае ее не удержал, ему тяжело было. То есть, любой бойкот, вот предлагают, что Россия должна заняться вот таким типом бойкота. Ах, нас не пригласили, мы начинаем воздействовать на другие страны и работать с этими странами. Вот. Нет, мы такого бойкота не собираемся устраивать, потому что это недостойно великого государства, проводящий собственную глобальную политику. Да, мы не до конца суверенны, что показывают действия наших чиновников. Но это не означает, что мы должны действовать в предложенной логике. Вот что такое Олимпийские игры в своей сути? Не та Олимпийская хартия, где соревнования отдельных спортсменов, а в своей сути. Олимпийские игры – это соревнования государств. На время Олимпийских игр прекращались в древности войны. И вот то государство, которое в Олимпийских играх не участвовало, то государство, участвовавшее в Олимпийских играх по отношению к тому государству, не участнику, никакими обязательствами не обладали прекратить боевые действия и все прочее. Более того, собственно, сами Олимпийские игры являлись как бы процедурой создания союза против того государства, которое в этих Олимпийских играх не участвовало. И именно вот эту логику преследовал Международный Олимпийский комитет, предлагая исключить Россию из участия в этих выборах, Олимпийских играх. И здесь основная суть – внести политический раскол в общество. И поэтому нам и говорят, участвуем мы в бойкоте или не участвуем. Повторю, сама постановка о бойкоте, она неправомерна. Любой спортсмен, ну типа спортсмен, который считает, что он должен там или имеет право или прочее, должен поехать на Олимпиаду, он должен иметь в виду, собственно, то самое постановление МОК, которое определило, что Россия не будет участвовать в этих Олимпийских играх. Пусть он даже не будет патриотом, пусть его не затронет то, как возрадовались все западные СМИ тому, что Россия не будет участвовать в Олимпийских играх. И ведь все это восприняли исключительно в политическом ракурсе, именно в том ракурсе историческом, которым я сказал, о создании союза государств, участвующих в Олимпийских играх, против того государства, которого на этот праздник не пригласили. Не желают его там видеть. Вот многие там газеты написали, но точнее всех высказалось издание USA Today. Вот я здесь вот просто зачитаю, потому что, что называется, из песни слов не выкинуть. Вот, дословно. Они сделали это потрясающе, но члены исполнительного комитета Международного олимпийского комитета сделали это. Россия наконец-то получила наказание, которое она заслуживает. Без униформы, без флага, без гимна, снова и снова. Для каждого русского, кто сможет доказать, что он чист и завоюет золотую медаль, серебро или бронзу, как это будет выглядеть? Как это унизительно для России? Невероятно. МОК, старейший из старейших клубов по интересам в мире, отвернулся от своего собственного спонсора. Он сказал Путину, человеку, который потратил 51 миллиард долларов, чтобы дать МОКу грандиозные зимние Олимпийские игры в Сочи всего 4 года назад. Он сказал ему, что пора уходить. В этой саге много поворотов. Так как отдельные российские спортсмены теперь будут пытаться попасть в игры, но факт остается фактом. Россия как нация не будет участвовать в предстоящих Олимпийских играх. Россия была строго наказана. То есть, прегрешение Путина в том, что он провел грандиозные Олимпийские игры в 2014 году. Мы что, забыли, как все в мире демократические силы надеялись, что этих игр не будет, что будет срыв этих выборов, игр, что не сможет Россия с этой грандиозной задачей справиться, а были проведены такие игры, которые вообще никому не снились, и, соответственно, этому в последующем тоже ни одна страна мира не сможет провести такие игры, потому что они не Россия, и это им не под силу. И здесь конкретно сказано, что весь смысл того, что было осуществлено МОК, это то, что Путин должен уйти. Помните, по-моему, 9 ноября Путин сказал, что весь этот допинговый скандал разворачивается только для одного, чтобы создать основу для вмешательства и в проведении сорвать нам и как минимум дискредитировать президентские выборы в России в 2018 году. Но самое интересное, как это делается? А делается это, вот многие, как написала USA Today, многие отдельные российские спортсмены теперь будут пытаться в игры. Будут пытаться. Но и тем, кто будет пытаться, следует помнить, газета «Нью-Йорк Таймс», почему Россию нужно отстранить от игр в Пхенчхане, приводит интересные вещи, цифры. И они говорят, цифры ошеломляют, и они продолжают расти. МОК сейчас задним числом дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил 25 россиян, участвующих в Олимпиаде в Сочи, лишив 11 медалей. И это еще не все. По состоянию на 3 декабря были дисквалифицированы 99 россиян, участвующих во всех прошлых Олимпиадах. Это в 3 с лишним раза больше, чем количество дисквалифицированных олимпийцев из любой другой страны. О чем идет речь? О том, что спортсмены из России – это как прокаженные, они не такие. К ним другое отношение, и их можно дисквалифицировать задним числом. Комиссия МОК, принимавшая решение об отстранении России, она ведь не привела ничего. Они требуют, чтобы Россия голословно признала выводы Макларена, который говорит – выводы, не факты. Комиссия Макларена тоже не смогла представить фактов употребления допинга. Они требуют, чтобы признали выводы, чтобы сами мы сказали, да, мы виновны, что был допинг, да, что государственная система была. Ничего не смогли, что и Путин тоже отметил. МОК не смогла представить никаких доказательств, и в итоговых документах МОК не прозвучало ничего, что Россия делала какие-либо, ну, как государство, предпринимала что-либо для того, чтобы была допинговая программа. Не было такого. Но, тем не менее, было принято решение, что МОК отстраняет Россию. Вот если послушать, что говорил Бах, если послушать, что, вернее, прочитать итоговые документы, то получается только одно. Россия отстраняется от Олимпийских игр только потому, что она Россия и имеет собственное мнение на то, какой должна быть политика России, как внешняя, так и внутренняя. 16 ноября был большой скандал, когда вообще на той неделе был, вернее, в районе 16 числа ноября многие спортивные функционеры высказались в том плане, что спорт не может быть вне политики. А руководитель ВАДА Риди прямо заявил, что спорт – это исключительно политика. И, соответственно, этому через спорт проводятся политические решения. И когда кто-то начинает там рассуждать, а вот что спорт там чистый, пусть вспомнит вот это. И решение МОК, заявление руководителя Международного олимпийского комитета Баха, заявление ВАДА, что спорт – это чистая политика. И вот здесь встает вопрос. Мы видим, что это прямое заявление о том, что это под выборы президента России, что это прямое вмешательство во внутренние дела, что их не устраивает президент Путин, их устраивает что-нибудь типа Навального, Медведева, Ельцина, Горбачева, Собчак, что-то такое. Вот. Путин должен уйти. Ради этого они пошли в свою последнюю атаку. И встает вопрос, а кто, вот я говорю, вот любой спортсмен, кто желает поехать, он должен поехать. Тем более, что Международный олимпийский комитет берет на себя расходы по его поездке. А зачем это нам надо? Вот зачем? Никому вообще не препятствовать. Вот вообще никак. Пусть каждый сам определится, поедет он или не поедет. А потому, что будет осуществлен режим социальной гигиены. Не секрет, что многие спортсмены являются определенными лидерами, авторитетами для подрастающего поколения, на кого они ориентируются. Что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы остались чистые спортсмены, которые действительно будут нести хорошее, доброе, вечное. И нам нужно, чтобы из лидеров общественного мнения, на которых сейчас ориентируются, ушли разного рода ублюдки. Поэтому ублюдкам надо предложить. Определитесь сами и вперед на Олимпиаду в Пхёнчхане. Вперед! Ну, тут, естественно, как так? Как я смею таких заслуженных людей обижать и все прочее, да?
Они же всю жизнь готовились.
Они всю жизнь готовились. Я не собираюсь об этом ничего говорить. Вот об этом я даже не собираюсь говорить. Я поговорю о другом. На каких условиях они собираются ехать на Олимпиаду в Пхёнчхане? Просто-напросто. На каких условиях? Открываем документ под названием «Решение МОК по России». Там все написано, на каких условиях поедут. Сможет ли человек, у которого хоть есть хоть какие-то понятия о чести, поехать на основе вот этого решения? Это даже не вопрос. У кого есть хоть какие-то понятия о чести, он не поедет на основании вот этих решений. Значит, говорят они, поедут на Олимпиаду. Правда? А кто их туда звал? Вот они там будут решать, поехать или не поехать. А кто их спрашивает мнение, поедут они туда или не поедут? Читаем. Среди пунктов, которые там это... Там вообще это шедевры, это надо читать документы. Вот. Среди пунктов сказано, что нужно по отношению к России применить. Сказано пригласить отдельных российских спортсменов при соблюдении строгих условий, скобки открываются, указаны ниже, на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Замечательно. Но условия же есть. Может быть, эти условия нужно только соблюсти, и все будет хорошо. Итак, раздел «Как будут выбираться спортсмены». Выбираться! Это они думают, что вот захотел и поехал. А их будут выбирать. Читаем. Приглашать российских атлетов будут в соответствии со следующими рекомендациями. Список приглашенных будет определен по абсолютному усмотрению группы, которую возглавит Валерий Форнейром, председатель ITI. То есть, о чем говорится? Список приглашенных будет определен по абсолютному усмотрению. Нет никаких правил. Вот как моя левая пятка пожелает, так я и буду приглашать. Но дальше идет следующее. Вот. Группа будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами. И идет перечисление абсолютно унижающих человеческое достоинство принципов, которые должны исполнить те, кто желают попасть в список. То есть они прокаженные, к ним другое отношение. У них нет человеческого достоинства. Они должны пройти вот эти все условия, чтобы попасть в этот список. А дальше список составляется по абсолютному усмотрению. Вот что я захочу, так и это самое. Но, чтобы, не дай бог, туда не проскочил человек нужный Западу, человек, который будет не тех политических взглядов, может быть, патриот России каким-то боком или еще там что-то, да? У них есть дальше. МОК, Международный олимпийский комитет, по своему усмотрению в конечном итоге определить спортсменов из этого списка, которые будут приглашены. То есть сначала комиссия составит список по своему усмотрению. Условия, которые чисто политические, здесь о политических решениях идет. То есть человек должен там не только сказать, что он вообще по своему человеческому статусу не равен спортсменам Запада, он должен пройти особые процедуры, но он должен еще и высказать абсолютно свою антирусскую, антироссийскую позицию. Но если он ее будет высказывать недостаточно корректно, с точки зрения Международного олимпийского комитета, то он будет исключен. О как! И на этих условиях люди собираются ехать. А как же это спортивное братство? Вот я сейчас только что говорил, вообще спортивного братства-то как такового и нет. Вот я только что сейчас приводил цифры, которые опубликовала Нью-Йорк Таймс, о том, что лишают спортсменов заслуженных медалей, которые они заслужили. К ним претензий никаких нет. Когда девушки говорят, что да, у тебя все чисто, но нам не нравятся твои щеки, ну это издевательство. Поэтому мы тебя лишаем медалей, тебя пожизненно дисквалифицируем, пожизненно дисквалификация. Я что-то не видел, чтобы спортсмены, которые мечтают попасть на Олимпийские игры, возмутились за своих собратьев. Поднимались бы там общественную волну, создавали бы общественное движение и говорите, что это такое? Это почему к нам, спортсменам из России, такое унизительное отношение? Да, партийные функционеры, правительственные функционеры нас не защищают, но мы-то сами спортсмены, мы же братство, мы же должны защищать друг друга. Где это было спортивное товарищество и братство, когда нашу паралимпийскую сборную лишили возможности выступить на Олимпиаде в Рио? Все промолчали. Что, не понимали, по кому звонит колокол? Понимали, но надеялись на то, что хозяин меня-то лично, меня, я под любым флагом поползу. Пусть ползут. Пусть ползут под любым флагом. И нам, мы будем знать, кто человек чести, а кто предатель. Когда вот разговаривают о том, что вот я там всю жизнь шел, так мы давайте простим Власова. Он всю жизнь шел к тому, чтобы стать генералом, но проигрывал Советский Союз. Был, его армия разбита, его личной вины как бы особо и нет. Да? Так что же ему теперь бросать свою карьеру военного, когда ему в фашистском рейхе предлагают возглавить армию? Это что это за дела такие? Всю жизнь шли. Это что, оправдание? Если вас ничего не связывает со страной, вы должны об этом сказать. Уйти. Власов ничего не связывал со страной. Ушел под те знамена. Получил свое. Да, много командиров Красной Армии, первого эскадровой армии, ушли в армию Власова. Так же, как и сейчас спортсменов. Уйдут, но на место придут этих нормальные спортсмены, которые будут отстаивать честь и достоинство нашего государства на полях холодной информационной войны в спорте. А эти пусть уходят. Так вот, возвращаясь, паралимпийцев не пожалели, да? А что, политической подоплеки не было видно? Ну вот давайте так. На Олимпиаду просто так, просто вот вообще не пустили спортсменку, которая бы выиграла Олимпиаду, которой вообще никаких претензий не было, Елену Исинбаеву. Ну не пустили, просто-напросто. Ну не захотели, потому что должны получить медали другие, а не Исинбаева. Исинбаева приводит в прыжках все, у золота у нее, это всем было понятно. Ее просто так не пустили. Дальше что? Спорт Исинбаеву сделали главой наблюдательного совета РУСАДА. Законно сделали. Что произошло? ВАДА заставила РУСАДА изменить устав, чтобы исключить Исинбаеву. Исключительно политическое решение. А вместо Исинбаевой занял тот, кто достоин. из корпорации Ernst & Young. Ну, нормально, он доказал, что он свой. Поэтому его поставили во главу наблюдательного совета. Политическое, абсолютно политическое решение. Кто-нибудь возмутился, кто-нибудь начал говорить. А дальше больше. Когда начали вводить пожизненную дисквалификацию? Когда на чемпионат мира съездил этот ублюдок Шубенков и Лосицкене? Вот когда был тест на гнилость спортивного братства. Кто-нибудь сказал ему? А когда выяснилось, что найдутся такие гнилье, которое поползет на брюхе, и начали пожизненно. Вот за ту... именно потому, что они съездили на чемпионат мира, потому наши спортсмены, честно заслужившие свои золотые медали, были пожизненно дисквалифицированы. Потому что нужно показывать, кто честен в спортивной борьбе, будем наказывать. А кто готов унижаться, кто готов служить в нашей армии, в оккупационной, тех будем поощрять. Вот когда его поощрили и присвоили очередное офицерское звание, какой он офицер, какой он защитник Родины? Он власовец. Вот и вся ситуация с этим спортивным братством. Сидят по углам, и лишь бы меня не тронули, я хозяину буду служить, а за Россию не выступают. Не объединились, когда можно было объединиться. Год потерян. Может быть, сейчас потерян? Да ничего не потеряно сейчас. Россия имеет голос, к которому прислушивается весь мир. Но как поведут себя спортсмены, от этого зависит. Поедет национальная сборная на Олимпийские игры в Пхёнчхане или не поедет? Это сейчас решается. А здесь сейчас посмотрим по процентному содержанию власовцев и патриотов страны. Действительно спортсменов, которые готовы отстаивать за свою родину, и которые действительно идут чисто, которые отдают жизнь действительно спорту высших достижений, свою жизнь. Или же которые спорт высших достижений выбрали всего лишь как средство реализации собственных амбиций, ему не важно, в какой стране жить, и не важно, кому служить. Ну так пусть уезжают. Сейчас решится, поедет делегация наша спортивная, как национальная сборная, или не поедет. МОК изменит свое решение, если будут к этому основания внутри спортивного сообщества, внутри России. Но добиваться договоренностями никакими нельзя. Это должно быть чистое решение. Не надо. Сейчас мы, значит, с одним поговорили спортсменом, с другим поговорили спортсменом. Они вроде там что-то сказали нужное. Мы формируем. А МОК говорит, да пошли вы все. Потому что знают, гнилье все это выступило, которое в любой момент предаст. Должны чистые спортсмены объединиться.
Честные.
Честные, чистые спортсмены. И вот здесь, опять же, ситуация. Некоторые могут сказать, ну, это говорят же, вот там, если мы выполним все условия, то нам разрешат пройтись под нашим флагом на закрытии. Ну, во-первых, никто не знает, какие условия будем выполнять. ВАДА и МОК на ходу меняют правила. Они все время говорят, вы выполняете наши условия, а какие условия, мы вам скажем потом. А потом, это что, будет наш государственный флаг? Это будет тряпка, которую кинут свысока те чиновники, перед которыми вы ползаете на брюхе, чтобы вы под этой тряпкой прошли. Вы готовы унизить свой флаг таким образом? Флаг своего государства, свое государство. Но некоторые патриоты хотят этого. Мол, вот мы станем членами международного сообщества. Не станем, мы никогда не станем. Если мы станем членами международного сообщества, то нас не будет. Потому что Западу от России нужно только одно, чтобы она сдохла. Чтобы ресурсы России достались Западу. И вот, предположим, что сейчас приедут, получат золото, серебро, бронзу. Ну, вот в худшие времена, Олимпиада сейчас когда по суду-то отняли медаль у наших кто он? На льду-то.
Фигурное катание.
Фигурное катание. У наших спортсменов по фигурному катанию отняли...
Когда с канадцами стояли.
Да, канадцам. Повторное перенаграждение. По суду решили и все. Но это еще хорошо. А давайте посмотрим, как происходит в Сочи и с другими. О чем пишет Нью-Йорк Таймс. Задним числом. Да нет никаких доказательств. Другому надо. Бакши что сказал? Мы... В Пхёнчхане организуем церемонию перенаграждения, пригласим, дадим им золотые медали. Вы сейчас на брюхе ползаете, и вам дадут золотую медаль. Ну, случайно получится. Гарантируете, что вам ее не отнимут? Да вы же никто! Вы говорите, нас государство не должно там что-то указывать. Вы подрываете государство, государственные устои. Вы показываете, что с этим государством не надо разговаривать на равных. А кто вас тогда защищать будет? Если вы по отношению к государству никаких обязательств, государство для того, чтобы быть устойчивым и защитить нормальных спортсменов, должно быть по отношению к вам тоже в стороне. То есть да, брак в работе. Уходите. Поэтому надо помнить, что Запад выполняет взятые на себя обязательства только в условиях, когда к этому обязывают обстоятельства непреодолимой силы. То, что Запад не может преодолеть. Как только Запад может преодолеть эти обстоятельства, их не связывают ничем. Ни слова чести, ни подписанные договора. Они рушат все. Вспомните хотя бы преснопамятные пакты о ненападении с Германией. Все ведь заключали. И с Россией, и с Советским Союзом вели переговоры. Вот. Поэтому участие чистых спортсменов, это сейчас его в политических целях сочтут чистым. А вот его могут же как? Взять не только тех, которые на брюхе ползают, но и договориться, вот нужен там для долговременной операции. Вот как с Родченковым, да? Долговременная операция. В 2011 году поймали его на том, что он коктейли, допинги делает. Возбудили уголовное дело, вот когда полного суверенитета нет. Из-за границы надавили, дело закрыли, Родченкова оставили. А потом сейчас представляют, а это вот правительство России так сделало специально. Если бы правительство России сделало вот это, руководство России, то не было бы уголовного дела в отношении Родченкова в 2011 году. А это то, что оно есть, показывает, что Родченков внедрен из-за рубежа для последующей операции по разоблачению как называемой допинговой системы в России. То есть играть-то в долгую у нас чиновники не умеют, а уж спортсмены вообще ничего не понимают в политических играх. И если завтра кого-нибудь спортсмена нормального убедят, надо ехать, ты чистый, а потом его объявят грязным и используют в определенной войне против России. Если, или он что-то не то скажет. Ну вот на брюхе ползал, а потом раз и сказал что-то не то. И все, и ты сразу грязный, и твоей медали нет. Они что, этого не понимают? Нет. Ничего этого они не понимают. Но самое-то интересное, ведь вся эта бодяга с Олимпиадой сейчас, и от того, как мы пройдем ее, она определит будущее течение событий, летние события. А как же тогда под выборы, вроде я сказал, президента России? Да, под выборы. Но все вот это замутили под одну простую вещь. Под чемпионат мира по футболу в России. Именно под это дело. Уже сейчас звучат голоса, что надо бойкотировать. Это вот Россию призывают, не бойкотируйте, не обижайтесь. А сами-то для себя Запад играет по-другому. Уже сейчас звучат голоса, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. А футбольных фанатов накачивают. Вот политически неправильно ведет себя президент. Нас лишают такого праздника. Как была снесена государственность Украины? Футбольными фанатами. Янукович, уходи. Янукович неправильно выиграл выборы. 10-й год, помните? Вернее, 4-й год, это когда он проиграл этому Ющенко. Вот. Уходи! Так вот, суть заключается в следующем. Сейчас Олимпиада должна разогреть футбольных фанатов. Вообще всю околоспортивную тусовку. Показать, что Путин виноват во всем. Что страна становится страной-изгоем. И поэтому Путин выиграет выборы. Не футбольные фанаты, к счастью, определяют выборы, а народ, население наше, народ, который реально видит деятельность Путина по восстановлению суверенитета и экономической мощи России. Этот народ проголосует. Наш, русский народ, многонациональный, проголосует за Путина. Никаких подтасовок не надо. А вот дальше начнутся подтасовки и скулёж. То есть все эти футбольные фанаты, они организованы. И именно их использовали для организации уличных беспорядков. Нормальные-то люди занимаются работой. А этих спонсируют и содержат для того, чтобы создавать уличные беспорядки. И поднёт, и пойдет. А, должна была выиграть Собчак, Навальный или еще там кто-то. А выиграл Путин, все неправильно, все подтасовано. И финальным итогом должны быть полномасштабные уличные беспорядки с перерастанием в гражданскую войну ровно на то время, когда эти чемпионат мира не состоится. То есть их сейчас уже заводят под будущий взрыв социальный. А кто им помогает? Чиновники. И именно чиновники виноваты в том, что произошло. Я уже говорил вначале. Вот как Смирнов с Жуковым среагировали? Они же восприняли все как само собой разумеющееся. Хозяин имеет право. Да, нам дали за 20 минут. Но это же хозяин дал. Мы не имеем права осуждать. Да, решение принималось без нас. Но это же хозяин. Да, он сказал вот так, мы не имеем права. И он прав, это же хозяин. Но Жуков вообще вот по своей деятельности, он никогда не работал на интересы России, он всегда, где только мог, гадил России и подрывал ее суверенитет. Ну, Смирнов такой же. Для них выслужиться перед хозяином принципиально важно. Дворкович, мы должны поехать, несмотря ни на какие унижения. Хоть как нас там унижают, мы должны поехать. Потому что хозяин. Дворкович, Аркадий Владимирович, вот он же пытался-то найти контакт. Он и его клановая корпоративная группировка с глобальным предиктором выйти на диалог. Все. Вот твой уровень, не будет никогда контакта. Потому что ты не видишь
тест не сдал.
Страновую элиту, не различаешь, и глобального предиктора. Ты как был подпиндосником, так и остался. И размышляешь в этих же категориях и обращаешься не к тому. Вот и все. Поэтому нам нужно понимать, что чиновничий корпус по своей сути, он предательский по отношению к России. И он может попытаться сейчас поработать со спортсменами. Это будет очередным предательством интересов России. Еще раз говорю, если баланс среди спортсменов будет нормальным, чистых и честных спортсменов, патриотов страны, поедет наша олимпийская сборная под национальным флагом. Мог изменить свое решение. Если же баланс будет другой, то что бы ни приняли под нашептыванием чиновников, мы не поедем, а это будет только дополнительное унижение. И от нас ведь требуют просто голословно, что вот если мы поехали все, государство обеспечивает вот эту поездку, то государство признает существование государственной системы допинга. Вот этого не надо делать. Едут спортсмены, пусть, вернее, те, кто считает спортсменами. Настоящий спортсмен не поедет при таких условиях, которые прописаны в решениях МОК. Так унижаться с непонятным результатом, то есть это мазохизм чистейшей воды. То есть ты вообще даже удовольствия это не получишь. У тебя в любой момент отнимут твою медальку, ради которой ты прыгал, унижался, оскорблял страну, клеветал на нее. Вот. Так что пусть режим социальной гигиены. Поедут только ублюдки. Пусть едут.
Вы упомянули вот про чиновников Жукова.
Я имею в виду, поедут под белым флагом выступать только ублюдки. Потому что национальная сборная, государственная, она поедет под своим флагом.
Упомянули Жукова и Смирнова, а Газаев еще высказывался.
О, Газаев великолепно. Хоркина. Он сразу же сказал о том, что это политическая провокация. Я говорю, среди наших спортсменов есть нормальные люди, которые правильно понимают. Хоркина заявила о том, что это идеологическая война. Идеологическая. Она правильно определила. Поэтому не надо здесь наводить тень на плетение. Вот там должны поехать, что там и прочее. Кто должен ехать, пусть едет под этим белым флагом. Пусть сам идет в ряды власовцев. Во власовцы не записывали по призыву. Туда шли добровольно. И родину защищают тоже не по призыву, тоже добровольно. Еще раз говорю, баланс между вот этими ублюдками, которые готовы под любым флагом и против России готовы как угодно лгать, там, клеветать на нее, работать против нее, но при этом требуя печенья именно от государства. Вот баланс между этими и нормальными, честными, чистыми спортсменами определит, поедет Россия под национальным флагом на Олимпиаду, или же поедут только вот эти.
А компенсацию в 15 миллионов надо платить?
Да, вот смотрите, нам же ведь как, мало того, что просто так голословно заявили, нам еще и контрибуцию назначили. Выплатить компенсацию, конечно, не надо. На каком это еще основании? Они там что-то потратились. Вот понимаете, даже если они там что-то потратились, вы результат работы предъявите. Он у вас суперсекретный, вы его никому не показываете. Вы требуете голословного признания. Ну так, знаете, такой этот, как там, это, сметную документацию на проведенные работы можно составить любую. Но здесь 15 миллионов, вроде так это. И смотрите, потребовали извинений и все прочее. Жуков тут же: прошу прощения, хозяин. Я вот и да, и вот ты сказал, что я виноват. Мы виноваты, все, заплатим. Никакой компенсации, вот это, никакой контрибуции платить не надо. Это контрибуция с побежденного. Хотя такие чиновники, как Мутко, вот думают, что его наказали. Да его не наказали, он счастлив, что он хозяину услужил. Подумаешь, чем Мутко связан со спортом? Да ничем, просто там чиновником был. И то, что его теперь, сняли с него обязательство ездить на всякие эти мероприятия, да для него только освобождение от работы. Вот. Никакой компенсации, хотя чиновники постараются эту компенсацию заплатить. Потому что она контрибуция.
Ну, в общем, вот здесь как спрашивает Тимур, спортсменов и чиновников, призывающих ехать в Пхёнчхан без флага и родины, можно смело относить к предателям.
Это и есть предатели. Причем я еще раз говорю, они не просто предатели, они ублюдки. По одной простой причине, что они сами себя так обозначат. Правила допуска спортсменов, решение МОК объясняет, что на эти правила, на эти условия может согласиться только человек, у которого вообще отсутствует понятие собственного достоинства, то есть ублюдок.
А вот еще один вопрос от Сергея Бикарюка. Последнее решение МОК и ВАДА о дисквалификации российской олимпийской сборной и выступлении под нейтральным флагом части российских спортсменов, доказавших свою чистоту, было сделано по указке ГП или страновой элиты США? Было ли выгодно реально для ГП данное решение, или это с точки зрения полный перебор с эффектом обезьяньей лапы, который может вызвать жесткую и неприятную для него ответку, в то время как реально было бы выгодно для него только отстранение сильных спортсменов с возможностью дать выступить слабым под российским флагом?
Дело в том, что, помните, вот, говорю, Путин мастер политической игры, то есть он использует любое обстоятельство для того, чтобы нарастить суверенитет России, занять новую позицию. И в данной ситуации, вот вы представляете, какой это политический козырь сейчас дан Путину и народу России, чтобы размежеваться вот с этой политической чиновничьей прослойкой. Вы представляете, как можно теперь вести чистки? Вот что, хотел этого глобальный предиктор? Да никак. Мелкие корыстные интересы страновой элиты США подставили глобальщиков по полной программе. И поэтому сейчас глобальный предиктор всеми силами старается вернуть на Олимпийские игры Россию под национальным флагом. Не отстранять сильных спортсменов. Это все игры недостойные. Им нужно, чтобы это все продолжалось в естественном порядке. Им нужно, чтобы был сохранен кадровый корпус предательский. Чтобы они постоянно ставили Путину и России палки в колеса. Вот. А сейчас мы получаем новый, выходим на новый этап своей обретения своего суверенитета. И поэтому глобальный предиктор работает в обратную сторону. Но глобальный предиктор работает бесструктурно. Это медленно и может не успеть. А что делает глобальный предиктор? Ну, смотрите, 22 спортсмена российских подали в суд на то, что их неправильно дисквалифицировали. Это сигнал. Кто стоит? 22. Оба крыла глобального предиктора. Оба. Дальше. Как по мановению руки происходит обострение ситуации на Корейском полуострове, и сначала представитель ООН, представитель США в ООН, а затем и Госдеп заявляют о том, что, да ведь, понимаете, вопрос-то с участием Олимпийской сборной Соединенных Штатов в Олимпийских играх остается открытым. Нет, мы самые храбрые, сильные, ловкие и прочее, да, мы ничего не боимся. А потому, прежде чем отправлять наших олимпийцев в Пхёнчхан, мы должны обеспечить им полную безопасность. А от этого заявления в Корее и в Японии очень погрустнели, потому что как только американцы начнут обеспечивать безопасность в той логике, которая сейчас происходит на Корейском полуострове, то тысячи, сотни тысяч корейцев и японцев погибнут в этой войне, а Олимпийских игр не будет. То есть все реально понимают, какой ультиматум огласили. А кто стоит за нынешним руководством, за Трампом? Глобальный предиктор. Кадры подбираются прежде всего из глобальной элиты. Вот так вот. То есть вынуждены они сейчас править. Но страновая элита, повторяю, она управляет структурно, и она может такие вот вещи делать. И поэтому вот Дворкович, ну перепутал, с кем тебе разговаривать. Тебе бы вот сделать вывод, что 22 спортсмена подали, что Соединенные Штаты засомневались, а поедет ли у них сборная? Значит, там что-то происходит. Туда нужно ножкой-то шаркнуть и поклон сделать. А он не в ту сторону.
К другим вопросам. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, цирк, происходящий на Украине с участием Саакашвили.
Ну, что цирк? По сути, вся послемайданная 2014 года, после государственного переворота на Украине, вся общественно-политическая жизнь, она цирк, правда, кровавый. Много уж людей погибает. Но выход все-таки есть. Есть Луганская и Донецкие республики, полные правоприемники украинской государственности. Вот. А киевский режим, киевская банда, она уже, в общем-то, многими начинает пролетать в выступлениях у многих политиков, то, что это именно вот киевское правительство. Вернее, правительство в Киеве. Понимаете? То есть они не говорят, что это киевское правительство, как будто есть еще и правительство Украины другое, а говорят правительство в Киеве, типа, ну вот, это кто называется, столица государства Киев, а вот есть правительство, которое в этом Киеве живет. То есть, ну это уже серьезнейшая дипломатическая подвижка к тому, чтобы начать дискредитировать существующий политический режим, сложившийся на Украине. И на дискредитацию этого политического режима направлен был Саакашвили. Именно для этого его направили. Но вяло идет Майдан. Надо добавить
экспрессии,
эмоции. И вот, ну, что надо сказать? Вот те, кто обвиняли, что Саакашвили агент России, Саакашвили представил вот просто железобетонное доказательство того, что он действительно агент России. Ведь какой принцип был с идентичности вот этих майданутых и сведомых? Как они определяют свою политическую тусовку? Кто им враг, а кто им друг? Свои – это те, кто прыгают. Потому что те, кто не скачет, то майскай. Все. Выходит, вот он, зачем он на крышу вылез? Ну, вылез, неважно, вещал и все прочее. И вот он оттуда делает заявление о том, что вот если его попытаются снять с крыши, он прыгнет. Кто не скачет, тот майскай. Он же не спрыгнул, он не скакал. Он пообещал прыгнуть и не прыгнул. Но это как бы шутка. А на самом деле Саакашвили направлен на то, чтобы раскачать и полностью дискредитировать всю государственность Украины. Поэтому, когда Саакашвили попытались приглушить, тут же из Вашингтона последовал окрик и сказали: деэскалация конфликта между Саакашвили должна быть, только мирное существование. Что-то мы давно не слышали по отношению к Украине таких заявлений. Что-то по отношению к Донбассу Вашингтон ни разу так не говорил. А так он говорил только Януковичу по отношению к Майдану. То есть понятно, кто стоит за Саакашвили. А результат того, что вся дискредитируется полностью, вся государственность и управление на Украине, все там Порошенко и все остальные институты, вот, говорит о том, что в данную операцию проводят глобальщики, а не страновая элита, которым нужно во что бы то ни стало удержать Украину в своем управлении и развязать через Украину войну против России, перенести ее в Европу. А глобальщики уже давно ушли от этого варианта, потому что не тянут, не могут они позволить себе, ресурсная устойчивость не позволяет. Вот весь и цирк.
Следующий вопрос от Гусева Андрея, который просит объяснить смысл событий, связанных с размещением посольства США в Иерусалиме. Почему это связывают с реакцией мусульманского мира? Если так, то получается новый виток напряженности на Ближнем Востоке. Зачем?
Аларчик просто открывался. Олимпиада в Пхёнчхане. Засада там. Вот когда мы говорили о глобальном предикторе, вот это, вот, кстати, элемент, как эту проблему сейчас решают. Там ведь большие-большие проблемы. МИД Кореи, Северной Кореи заявил, что они не будут уклоняться от войны, которую несут на полуостров Соединенные Штаты. И что обострение идет по полной программе. С чего это вдруг Северная Корея так резко сделала такое заявление, что потенциальная война становится неизбежной? А потому что вот решение ВАДА, решение МОК по отстранению. Из этой ситуации надо как-то глобальщикам выходить. Раньше можно было спокойно разводить корейский кризис, решая то, что Китай является посредником, он решает проблемы с Северной Кореей, он договороспособный и приемлемый партнер по переговорам с Соединенными Штатами. Ну, о чем мы говорили на прошлом вопросе-ответе. Этот сценарий вот в результате решения МОК порушен. И нужно срочно выходить из этой ситуации. Нельзя тянуть с этим конфликтом в Корее длительное время. Если сейчас обстановка нарастает до такой степени, что Олимпиада становится невозможной, заявление, мы там еще посмотрим, будем или не будем участвовать в этой Олимпиаде Соединенных Штатов, то тогда вопрос о том, что дальше делать с Россией, у них проблемный. И делают следующий шаг. Северная Корея резко наращивает кризис вот этого противостояния. Соединенные Штаты говорят, а вот оно невозможно. Значит, нужно сейчас убалтывать, чтобы Олимпиада стала возможной. А когда Олимпиада станет возможной, ну, русские приедут на Олимпиаду, то уж точно тогда можно будет Северную Корею каким-то образом уговорить, чтобы на конфликт не шла. Но встает вопрос, что делать с американской общественностью, что делать с общественностью мира. Она же вся ждет, как разрешится этот конфликт в Северной Корее-то. Помнится, когда Трамп шарахнул ракетами по Сирии, и все ждали мировой войны, мы тогда сразу же сказали, что нет, этого не будет, что весь конфликт, все эмоции перенесут на Корею, там уже все отработано до звона, и эту проблему будут решать с выведением на первые позиции Китая. Все бы оно так шло, но МОК принял решение, которая делает Россию более суверенной и выводит ее на очень перспективные позиции в управлении глобальным миром. Значит, надо перехватить, но при этом решить часть своей задачи. И поэтому, чтобы отвлечь внимание всего мира и решить задачу вывода страновой элиты США из управления мировыми процессами в ближневосточном регионе, было принято решение переключить общественное мнение и создать очаг напряженности на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты переводят посольство в Иерусалим. И здесь надо учесть вот какое обстоятельство. Вот у нас Трамп, он постоянно какой-то аутсайдер. Вот посмотришь наши средства массовой информации, ну он какой-то прямо аутсайдер. А какие события предшествовали тому, что он перевел? Вот смотрите. Пакет законов по налоговой реформе принят? Принят, как он его настаивал. Антииммигрантский закон, который год валялся и никак вообще не мог быть принят, все никак не принимали, в первоначальной редакции утвержден. Да вы, ребята, подумайте, за год Трамп добился того, чтобы управленческая элита страны была переломлена, и этот закон пришел, его приняли. Где наши СМИ, как победу у Трампа? Нет, этого нет. Дальше, импичмент по Трампу, который внесли в Конгресс, не прошел, причем 360 с лишним проголосовало против, там 60 человек, 56 что ли, проголосовало только за этот импичмент. Пролетел. Забастовку с требованием импичмента, которую готовили на Рождество противники Трампа, тоже отказались проводить. У него сплошные победы, он везде переигрывает. Но наши СМИ и аналитики этого не видят напрочь. Они об этом не говорят, что Трамп играет уже с позиции силы. Решают вопрос, как же Трампа отвлечь от телевизора? Вот что сейчас идет в Соединенных Штатах? В Соединенных Штатах идет война и информационная против Трампа. Инструментом, орудием в этом войне является телевизор. Для оперативного реагирования. Никогда ему кто-то там представит какой-то доклад, а для оперативного реагирования, маневрирования Трампу просто необходимо смотреть телевизор. Что он и делает. Оперативно реагирует и разбивает. А ему это выставляют в этот, кто называется?
В укор.
В укор. Вот уровень понимания наших аналитиков и наших СМИ. То есть человек занимается самой приоритетной задачей. А управление миром, в том числе и перенос посольства в Иерусалим, это уже вторично, это делает аппарат, это делает глобальная элита. В войне против Трампа, где Трамп на острие, его приоритетная реакция, он должен реагировать, он должен этой всей обороной руководить, контратаками, понимаете? Потому что он лично не какой-то политтехнолог, и он состоятельный в этом отношении. А ему говорят, он телевизор много смотрит. Вот. Так вот, а что же сделала глобальная элита, глобальный предиктор с переносом в Иерусалим? А ничего не сделала. Вот для того, чтобы перенести посольство в Иерусалим, достаточно 1.5 часа. Это время на дорогу, чтобы свинтить табличку с посольства в Тель-Авиве, перевести ее в Иерусалим и на консульстве ее снова привинтить. 1.5 часа. Не было сделано. Говорят о том, что будут выбирать место и архитектуру здания посольства будут делать. То есть заявлена вообще какая-то абстрактность. Когда она состоится? И состоится ли вообще? Вообще непонятно. Все и Обама, Клинтон начал, там, а вот Буш, Обама, они все откладывали вот реализацию. И по сути решение Трампа это своего рода тоже откладывание. То есть, а когда там вот эти процедуры решатся? Ну ладно, все равно он же в Иерусалим переносит посольство-то, признает столицей, но, извините, мы тоже признаем столицей Израиля Иерусалим. Западный, в соответствии с решениями ООН. Восточный Иерусалим, столица Палестины, западный, столица Израиля. Трамп сказал, в какой Иерусалим переносит столицу? А не в какой, просто в Иерусалим. А чего вдруг так все общественное мнение это возбудилось? Да до такой степени, что он сотнями уже пострадавших в этих общественных выступлениях. Вот практика управления и вообще протекание любых майданов показывает, чтобы вся эта улица взбунтовалась, чтобы она сорганизовалась, нужно очень высококачественное управление. То есть под эту задачу создание беспорядков было вброшено определенное количество ресурсов и было применено управление, чтобы вышли на улицу и бузили в нужном порядке. То есть им же не объясняют, чего там, как там Трамп. Он в принципе пообещал, что посольство в Иерусалим будет перенесено после дождичка в четверг. Это в переводе с дипломатического на русский. Но тут же поднялась вся общественность. А для чего? А для того, чтобы отвлечь внимание с Кореи, чтобы там можно было оперативно решить и все-таки попытаться национальную сборную России вывести под национальным флагом на Олимпиаду. Поэтому глобальщики напрягли на Ближнем Востоке. Но под это дело Соединенные Штаты переругались практически со всеми, они стали со всеми изгоями, и ключевую позицию там, в общем-то, получает опять Россия. Ни Иран, ни Турция, на которых работали те, кто планировал, глобальщики, а Россия, потому что Иран и Турция вписаны в политику России. И Россия становится ключевым игроком в этом регионе. Простейший пример, как это было сделано. То есть глобальщики-то не хотели, опять же, это эффект обезьяньи лапы, когда сопутствующий ущерб превышает полученную прибыль. Что с решением МОК, что с переносом посольства в Иерусалим. То есть, кому неизвестно о том, что наши С-300, С-400 точнее, уже будут или уже поставлены в Иран, всем известно. Кому неизвестно о том, что С-400 будут поставлены в Саудовскую Аравию, всем известно. Таким образом, война между заклятыми врагами Саудовской Аравии и Ираном, как минимум, может быть быстро завершена, а как максимум вообще не допущена, только при участии России. То есть от России зависит, будет эта война или не будет, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть и Саудовская Аравия заинтересована в посредничестве России – и сотрудничестве, соответственно, с Россией. Иран в посредничестве и сотрудничестве с Россией заинтересован. И так по каждому элементу. Но не хотели они, глобальщики, этого давать инструмента России. Выбора нет. Они попытались сработать на Иран и Турцию. Но там Эрдоган не смог потянуть. Ну а Иран вообще не в том состоянии. Он вообще, вот ему когда задавали тренд на то, что ты будешь центром концентрации управления и потом установишь правильный ислам в Европе, они настолько его сделали инерционным, что они вообще не понимают, как сейчас им маневрировать в изменившихся обстоятельствах. Ну, они не смогли получить подачу от глобального предиктора по вот этой ситуации с посольством и не смогли эту ситуацию решить правильно. И теперь, в общем-то, все опять взгляды по отношению к России. А здесь, ну что, ну пошумят. Штаты потеряют свои позиции в этом регионе, а потом все-таки придет какое-то осознание. Ребят, а о чем мы шумим-то? Чего? Где попытки перенести посольство? Ну нет. Ну ты обозначь, а потом ищи себе и место, и выбирай архитектуру этого посольства. Ты же этого не сделал. Вот. И когда ты еще выберешь, то есть фактически повторю, что было сказано в решении Трампа по отношению переноса посольства в Иерусалим после дождичка в четверг. Но практическая политическая выгода уже сейчас. И в результате, вот смотрите, в результате решения МОК, которое пробила страновая элита США, Россия теперь полномасштабно входит в посреднические отношения по разруливанию кризиса на Корейском полуострове, и Россия приобретает совершенно иное качество посредника на Ближнем Востоке. Повторю, эффект обезьяньи лапы. Вот, как говорится, не было бы несчастья, вернее, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот здесь пожелали нас унизить, чтобы добиться своего, потому что у них здесь и Дворковичи, и Медведевы, и Рогозины, и Абызовы, там, и кого их только нет, Жуковы, Смирновы. Там, ну, они думали, что они продавят это, что Россия распластается перед Соединенными Штатами. Нет, этого не будет. Все, кто желает ехать на Олимпиаду, скатертью дорожка. И больше мы с Россией с вами не имеем никаких отношений. У нас есть свои спортсмены.
Это последний вопрос.
Вот правило, достаточно общей теории управления. А, нет, это Козьма Прутков сказал. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. В круг наших понятий и экспертно-аналитической, и тем более обывательской, не входит понятие глобальной политики и концептуальной власти. И, соответственно, этому все телодвижения, все политические движения, которые были предприняты на этой неделе, и в отношении переноса посольства, и в отношении решения МОК, они непонятны. И вот правило достаточно общей теории управления гласит, каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы знать и понимать больше, чтобы не было никаких паникерских настроений, чтобы было понятно, что откуда проистекает. А для этого нужно изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Только в этих источниках дается знание об управлении социальными суперсистемами. Это математика управления. Вот как без математики сейчас невозможно жить вообще в обыденной жизни, так как без знаний правила дорожного движения нельзя двигаться по дороге, так и без знания достаточно общей теории управления концепцией общественной безопасности нельзя быть самостоятельным в общественно-политической жизни, потому что всегда будешь заложником чужих политических решений, когда тебя попытаются отматросить. Чтобы не быть заложником чужих политических решений, нужно учиться, учиться и еще раз учиться, изучать концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления. И тогда вы в полном соответствии тому, что знание – власть. Вы возьмете власть в свои руки, будете концептуально властными, вы сможете обеспечить мир и синее небо над головой не только у своей семьи, но и у всей страны, у всего мира, и быть счастливым. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.